все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник» в Крыму.
Итак, всем еще раз здравствуйте. Продолжаем эфир на радио «Спутник» в Крыму, в студии Ирина Мульт. И наша тема, которую в это время обсуждаем каждую пятницу. Ситуация с водой на полуострове и как она повлияет на нашу жизнь. В гостях в студии директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ имени Вернадского Илья Николенко. Анатолий Михайлович, Илья Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот то, что мы называем оперативная ситуация за неделю. Вот неделю мы с вами не виделись. Как она изменилась? Наполняемость наших водохранилищ.
Да, ну, про наполняемость мы уже можем забыть в ближайшие 2 месяца. То есть у нас стабильна ситуация летняя и, думаю, осенняя. То есть когда заборы превышают притоки, ну и примерно...
То есть вот те мелкие локальные дожди, которые прошли, да, никак не повлияли?
Нет, притоки сохраняются, и опять же в Загорском водохранилище, опять же, притоки больше, чем заборы, вот это стабильно. Угу. Еще ни разу не было в этом году, ну, в смысле, большую часть, что в Загорском водохранилище было наоборот. Так. Ну, хочется отметить такой приятный фактор, что... Если посчитать разность объемов водохранилищ вот тех городов, о которых мы говорим, то есть это города южного берега Крыма, Симферополь и Севастополь, то за неделю было забрано из водохранилищ 700 тысяч кубометров воды за всю неделю, так? И за аналогичный период 2020 года было забрано 2,1 миллиона. То есть в этом году мы забрали воды в 3 раза меньше, чем год назад. Но мы, если вспомнить, что было год назад, мы ждали, когда введут ограничения по воде, то есть все это было напряжено. Ну и в этом году, то есть мы потребляем воды в 3 раза меньше, вот в недельном масштабе это первое. Но это
почему?
Говорит, первое, это есть притоки, а второе, очевидно, начали все-таки более экономить воды и, наверное, все-таки мероприятия по... ликвидации излишних утечек и так далее, это сказались. Так? Ну и еще одно подчеркну, что по сравнению, опять же, если сравнивать предыдущий год, то есть в водохранилищах, которые питают Симферополь, набрано плюс 15 миллионов кубов. Mm-hmm. То есть практически в 2 раза больше, чем это было в прошлом году. То есть мы потребляем в 3 раза меньше, и воды у нас значительно больше.
Вот стоило начать немножечко экономить, да, Анатолий Михайлович?
Ну, я немножко все-таки...
Ложечку дегтя.
Ну, не дегтя, просто все-таки не надо, ну, как, переигрывать. То есть у нас произошло кардинальное изменение схемы питания города Симферополя, не только города Симферополя. После того, как наступил режим ЧС в августе-сентябре прошлого года, ну, или ситуация при ЧС по водоснабжению Симферополя, были переподключены водозаборы западного побережья Крыма и направлены на Симферополь подземная вода.
То есть адаптирована схема была?
И она наращивалась, эта подача этой воды вначале была 25 тысяч в сутки, потом 35, и на сегодняшний день порядка 65-75 тысяч в сутки ежедневно до сегодняшнего дня включительно подается из подземных водозаборов. Именно это позволяет снизить водозабор из Симферопольского и Партизанского водохранилищ. И поэтому из них берется всего лишь 1/3 часть от того, что бралось ранее для водоснабжения Симферополя. И это позволяет наполниться этим водохранилищем, ну и сохранить эти объемы. То есть говорить о том, что у нас прям снизилось водопотребление вот
существенно,
пока, ну, нельзя так говорить, население никуда не уехало. То есть то, что занимаемся утечками, то, что мы занимаемся незаконными подключениями, то, что проводятся ремонты, мы видим по всему городу вот эти установки бестраншейного ремонта, ну, бестраншейной санации трубопроводов, да, то есть отдельные участки там по улице Воровского, ну, и по другим улицам видно, что вскрыт асфальт там местами, да, и далее идет, ну, реновация этих трубопроводов. Это выполняется, ну, существенный фронт работы, но говорить о том, что мы снизили водопотребление как таковое, пока рано. Снижение есть благодаря снижению утечек, более экономно. Люди, безусловно, стали более экономно пользоваться водой. То есть все люди адекватные и понимают. Но это не потому, что там, во сколько раз, вот мы только что оценили, что в 10 раз меньше
стали,
там, или в 3. Не в 3, не в 3. То есть у нас потери и ранее оценивались, которая часть не технологические потери составляла процентов 15 по Симферополю. Поэтому снижение в 3 раза, ну, просто быть не может.
То есть, мы не о том говорим. Мы оценивали запасы воды в водохранилище. Так? И вот те расходы...
Ну, то, заборы
да,
воды.
Да, заборы воды.
Да, есть, но мы просто изначально сейчас забираем... Если раньше мы брали из Симферопольского водохранилища порядка там 100... Ну, будем так говорить, около 80 тысяч в сутки, да, то мы сейчас порядка 20 тысяч берем, потому что и из партизанского берем, скажем, 30 тысяч, потому что остальную часть мы берем из подземных водозаборов.
30 тысяч, 20 тысяч чего, кубометров?
Кубометров в сутки, да, 20 тысяч кубометров в сутки. Соответственно, 20 плюс 30, 50, и, скажем, 75 еще берем с подземных водозаборов, то есть мы уже имеем там 130 тысяч.
Почему же вот эту схему адаптации, которую вы сейчас нам так подробно рассказали, раньше было не ввести?
Ну, надо понимать следующее, что мы тем самым забрали воду, которая использовалась на горячее водоснабжение в Евпатории. То есть это же не то, что...
Так, сейчас Евпатория возненавидела Симферополь.
Не, ну это же общая проблема.
Сейчас лето.
Будем, да, закаляемся, начинаем закаляться.
То есть когда было принято решение, то перенаправили воду систем горячего водоснабжения Евпатории, убрали эти расходы и перенаправили ее на Симферополь. То есть тут вопрос такой, что подбирали везде, где могли, и везде, где было менее критично, эту воду, соответственно, перенаправляли туда, где кризис был в большем объеме.
Но в любом случае, вот эти какие-то схемы более рационального использования, да, продуманный такой подход, он позволяет существенно изменить ситуацию даже с имеющимся небольшим количеством воды.
Не, ну даже еще одно следует учесть, что пошло финансирование, и были разработаны подземные водозаборы. То есть они раньше не...
И серьезное финансирование, да.
Да, серьезное финансирование, потому что мы получили новые водозаборы. И эта вода пошла, и это позволяет нам накопить поверхностную воду в водохранилище.
А ситуация изменилась потому, что вот стала критической, вот еще раз повторю слово, ситуация с водой. Либо потому, что... Либо ее могли раньше изменить, просто забив тревогу, попросив денег и так далее.
Ну, для того, чтобы забить тревогу, нужно осознать опасность. Ведь опасность была осознана тогда, когда она наступила.
Мне кажется, все-таки пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Ну, тут следует отметить, что крымские власти при поддержке, в общем-то, федерального правительства подготовку по переключению подземных водозаборов на Симферополь начали загодя. То есть еще до того момента, когда вода в водохранилищах, там стало совсем на нуле. То есть примерно за год...
То есть мониторили все-таки ситуацию?
Ну, безусловно, ведь сигналы шли постоянно. Другой вопрос, что в 16 году воды было много. В 17 году воды хватало, и поэтому никто особо не беспокоился, не придавал этому значения. Но в 18 году уже стало очевидно, там, понятно. Другой вопрос, что больших средств или каких-то серьезных мероприятий тоже не могли проводить, и проводились, то, что можно было сделать маленькими силами. А когда уже, собственно, кризис действительно наступил, тогда уже стало понятно, что тут малыми мерами не обойтись, и нужны серьезные изменения системы водоснабжения, водоотведения.
Ну, еще одно. В этом году все-таки метеорологические условия по осадкам были другие. Немножко лучше, ну, или даже значительно лучше, чем прошлый год. То есть, если мы прошли пик по вододефициту, то сейчас мы идем по возрастающей. То есть, этот год лучше. Будем надеяться, если так это все пойдет, то следующий год будет еще лучше.
Вы имеете в виду лучше в плане водоснабжения?
В смысле осадков.
Или в смысле осадков все-таки?
Ну, если.
Это опять же, как вы говорите, цикличность и методы наблюдений позволяют
попробовать проанализировать притоки помесячно, то интересно следующее, что, например, Симферопольское водохранилище очень похоже по кривой динамике притоков на 2001 год.
Угу.
Вот, и с 2001 года начинался рост притока воды в Симферопольское водохранилище устойчиво последующие 3 года. То есть до 2004 года притоки в Симферопольское водохранилище значительно росли.
То есть, если верить вот ученым, да, вот мы, как мы сейчас, вот я с двумя учеными мы обсуждаем, да, то у нас нас могут ждать, да, мы же не говорим, что это действительно будет 100%, 3 года вот...
Более водообильных,
да. Да, таких и накоплений, соответственно.
Но будет. После этих 3 лет может наступить следующее.
Ну, вот давайте сначала про 3 года поговорим, потом проживем.
А вот партизанское водохранилище по динамике похоже на 1991 год. А мы помним, что он было через... 3 года после 91-го был 94-й год, колоссальной засухи, гораздо более засушливый, чем даже 2020 год. То есть поэтому, но при этом 2002-й был водообильный.
Вспоминается слово холера.
Ой, 1992-й был водообильный, 93-й шел на спад, а 94-й, да, был очень сухой, и в результате разрушенности водопроводных труб и канализационных, то есть каким-то образом вибрион холеры там выявлялся, и, соответственно, ну, как, была проблема с водоснабжением. То есть там постоянно весь город сидел,
да,
на графике.
Да, те, кто помнят, да, и графики, да, и
даже
другие меры.
Там, где нигде никогда вода не отключается, то есть она тоже пропадала, то есть люди очередью стояли у родников. То есть мы это помним. Вот, поэтому тут вопрос. Ну, тогда у нас был Северо-Крымский канал и межгорное водохранилище. Как накопитель большой, который, соответственно, мог подавать вправо и влево. И по большому счету надо все-таки вот такие серьезные накопительные системы включать в работу, чтобы они были и могли вот в такие засушливые пиковые режимы работать.
То есть что сегодня... нужно для того, чтобы их включать в работу?
Ну, на сегодняшний день ведется оценка возможности использования межгорного водохранилища для водоснабжения Симферополя, ну и не только Симферополя, но и там для использования для сельхознужд воды, например, реки Салгир, Бельбек, Кача, Альмы.
То есть подачу воды этих рек вот туда, в межгорное водохранилище,
как да? Как накопительную емкость. И, соответственно, ну, Бельбек уже перехватил Севастополь, то есть устроил водозабор. То есть мы можем говорить про Альму, Качу и Салгир, которые могут быть туда направлены. Туда же могут направляться свободные избыточные воды подземных водозаборов, смешиваться это там, ну, накапливаться, и далее подаваться как на Симферополь, на Севастополь, на Евпаторию, ну и на сельхознужды. И если в какие-то периоды времени эта вода не нужна, она там может просто накапливаться. А вот когда наступает вот такой критический, очень сухой период, эта вода будет очень полезна для восполнения вододефицита.
Не, ну, хочется сказать, что это не переброска реки, а переброска части стока рек. Ну, чтобы мы не пугали наших слушателей.
Ну, чтобы это уже для тех, кто буквально все воспринимает. Да, ну, но я думаю, да, что мы достаточно уже уделяли внимание, да, вот этим процессам в наших программах, чтобы люди сейчас не испугались. Но, тем не менее, действительно правильное замечание.
Не, ну, мы сейчас наблюдаем, что даже вчера президент сказал о том, что наблюдаются вот большие нарушения цикличности. То есть, эти аномальная жара, аномальные осадки в связи с тем, что, ну, с потеплением климата и так далее. То есть имеется в виду использовать те забросы стоков, которые есть. Так? Ну и вот летом мы наблюдали огромные осадки, которые, вообще говоря, огромные объемы воды, пресной воды были сброшены в море. Ну, там просто не использовали с нами, которые могли бы использоваться.
То есть такой, были... ну, будем говорить, нерациональный подход.
Ну, для того, чтобы он стал рациональным, надо готовиться достаточно серьезно.
Что нужно готовить?
Ну, должны быть, естественно, даже если межгорное водохранилище, то его надо готовить, и должны быть сделаны гидротехнические работы по обеспечению приема этих, ну, не стоков, а сброса части стока воды. Почему? Потому что мы знаем, что, то есть, может быть, водохранилище было запущено в эксплуатацию в 89-м, там, в 91-м году, то есть, может быть, там торопились, были, ну, во-первых, оно уже сколько, 7 лет не используется. То есть, естественно, должны быть сделаны ремонтные, восстановительные работы, чтобы подготовить. И следующее, для того, чтобы перебрасывать часть тока, то есть должна быть сделана гидротехника, каким образом эту воду перебрасывать с минимальными потерями. Ну, то есть, вот так просто мы это
естественно,
делаем.
Хочется сказать, для ученых, наверное, это не проблема, хотя действительно, как вы сейчас сказали, это очень и очень даже непросто. А, но, тем не менее, мне кажется, крымские ученые с этим бы справились.
Это не ученые, это проектировщики.
Это на самом деле система всей структуры. То есть, если мы говорим, что нужно создать инфраструктурные, инженерную систему, то есть каналы, которые будут обеспечивать переброску части стока, шлюзы, да, то есть они делаются, ну, проектировщики проектируют, строители строят, но мы же о чем слышим на всех заседаниях? У нас есть нехватка инженерных кадров. То есть, соответственно, должна быть уделено внимание системе подготовки кадров. Да? То есть, соответственно, системе профессионального, высшего и среднего профессионального образования по этому направлению. И достаточно серьезно уделять этому внимание. Потому что мы практически везде, вот с кем не общаешься, что с теми, кто строит сейчас все сооружения, и канализационные очистные сооружения, водопроводные, они говорят, нехватка кадров, нехватка проектировщиков, которые ответственно могут запроектировать, чтобы оно потом работало. Нехватка строителей, инженерных и среднетехнического образования. То есть, соответственно, этот вопрос, он должен сейчас уже подниматься достаточно серьезно, потому что объем задач, которые необходимо решать, он очень большой. То есть 30 лет там практически этим вопросом не занимались. Соответственно, люди, которые имели соответствующий опыт и квалификацию, они потихонечку, ну, вот мы видим, ну, так или иначе, выходят на пенсию и выходят из производственного цикла, и должно быть восполнение кадрами. И эта система очень колоссальная, ну, такая важная. Мы говорим об очень таких сложных инженерных системах. И вот этот вопрос, вот, он увязан. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы поедем на машине, но не зальем туда бензин, ну, то есть, или там водителя не посадим, ну, машина сама по себе не поедет.
Ну, причем, я так подозреваю, эта проблема не только в Крыму существует, правильно?
Да.
Что мы, конечно, я знаю, что она и в разных отраслях есть, но мы сейчас вот говорим конкретно о данных специалистах, не только крымская, правильно, проблема?
Ну, мы знаем, вот у нас существует такая платформа, где встречают специалисты по водоснабжению и водоотведению, это РАВВ, Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения, и ежегодно они проводят конгрессы, всероссийские конгрессы. И на каждом конгрессе, там, первый стол, так называемый, так, он связан с проблемой подготовки кадров. Так. Ну, я могу сказать, что в России была водная директива, которая десятилетняя, там, с 10 по 20 год, и там же первая проблема была система подготовки кадров. Как она изменилась, пока что непонятно. То есть мы встречались с тем, что специальность, например, водоснабжения, водоотведения, хотели там соединить с другой специальностью. Там та же самая акватроника, которая вот мы уже бьемся лет 5, она пока что еще не запущена нормально во всех учебных заведениях, которые могли бы этим заниматься. Так, то есть вот проблема кадров, то есть знают, что она есть, но она, так сказать, достаточно слабо, мягко говоря, решается.
Почему? Вопрос. Сначала почему, потом что делать?
Потому что нету какой-то прямой взаимосвязи или актуальности в образовательной сфере.
И хозяйственной деятельности.
И хозяйственно-производственной деятельности. То есть мы проблему в производственной деятельности ощущаем за счет нехватки кадров, но образовательная система, по сути, пока что очень плохо реагирует на вот этот возникший дефицит. Возможно, это связано с системой формирования вот этих импульсов. То есть есть вопрос о том, что нужно стране и производству, то есть реальная потребность, да, и то, что интересно и через средства массовой информации донесено о том, что модно, то есть или куда можно, то есть система образования формируется на основе, знаете, вот спрос и предложение, то есть на кого она ориентируется, на студента, который выбирает специальность, или она ориентируется на производство, которому оно поставляет специалиста. На сегодняшний день она ориентируется на то, какое заявление, на какие специальности подаются, а не то, сколько производство просит каких специалистов. И получается, что если спрос больше, скажем, на экономистов или юристов, вот в каком-то момент времени, помним, 90-е годы в Крыму, помните, у нас там 6 человек на место, конкурс на экономистов было, да, они все за 10 лет настолько их было перевыпуск, что им просто было негде работать. В то время как инженерное образование постепенно падало уровень набора, и в итоге дефицит серьезно в производственной сфере, а мода на специальность, ну, там, например, экономическую или еще она на том же уровне, и перестройки не происходит системы.
Да.
Это мы не говорим о том, что не нужны экономисты, юристы или еще кто-то, но вот процентное выделение должно формироваться от того, да, составляя такие условия должны быть созданы, чтобы процентный выпуск был из потребностей общества, да, вот этих производительных сил и инженерных специальностей, ну или вообще, в принципе, всех специальностей.
Ну, Самой говорит о том, что отсутствует такая обратная связь, потому что основным потребителем специалистов, которые выпускают высшее образование, среднее образование, является народное хозяйство. Так? И народное хозяйство...
Ну, по проблеме знают, да. Но...
Да, то есть должна быть обратная связь, то есть там народное хозяйство должно требовать...
Очень такая непростая, животрепещущая, объемная тема. Предлагаю как-то посвятить ей отдельную программу. А оставшуюся наша вот часть эфирного времени хотелось бы поговорить вот на такую тему, что на прошлой неделе уже официально во время визита в Крым, во время рабочей поездки, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в Азовском море добыты образцы воды, которые планируются использовать для снабжения Крымского полуострова, то есть пресной воды.
Ну да.
Ну, каковы любая... перспективы. Понятно, да. Да, еще пока да, есть оговорочка, да, нужно еще очень много провести исследований для того, чтобы все это подтвердилось и можно было как-то воспользоваться данным.
Ну, когда, в общем, говорят о том, что есть вода, то есть там сразу возникает три вопроса. Значит, вода какого качества? Следующий вопрос. Ну, то есть это должны сделать исследование, годится или нет. Следующий вопрос. Сколько этой воды? Так, и насколько ее хватит? Ну, и третий вопрос. Сколько эта вода будет стоить? То есть вот когда у нас будет три плюса, так, то действительно, если бы была вода найдена вот в достаточном количестве, то есть это достаточно такой надежный был источник водоснабжения, скорее всего, Восточного Крыма, потому что есть, так сказать, то, что как использовать северо-крымский канал, систему трубопроводов, эта вода могла бы идти в сторону Восточного Крыма, то есть Феодосия, Керчь, Судак, а та вода, которая сейчас используется с севером Крыма, могла бы использоваться ну, в этом регионе, ну и мы бы могли как бы рационально использовать, ну, если бы эта вода была соответствующего качества, соответствующих объемов. Ну, опять же, я говорю, что цена, сколько это стоит и так далее. Хотя при дефиците воды, то есть уже с ценой, так сказать, вопрос несколько снимается, если вода нужна, то есть это уже главное, чтобы она была. Поэтому вот три вопроса, на которые надо ответить, и тогда мы можем... Да.
Мне хочется сказать, что вопросов немножко больше, поскольку...
Не, ну это первый вопрос.
Да, но... На поверхности.
Нет, но вопрос-то следующий на самом деле стоит. Надо определиться, какого качества, для каких целей и в каком количестве нам нужна вода. То есть у нас есть цели хозяйственно-питьевые нужды, с которыми мы более или менее справились, а есть нужды сельскохозяйственные и производственные. И вот эти задачи, вот опять же, это вот как про систему образования говорим, так и вот про систему сельского хозяйства и про систему производства, она не урегулирована с перспективами развития общества. То есть эти процессы немного не управляются абсолютно. То есть мы не видим вот управления в этой системе. И мы можем только апеллировать или вспомнить, когда управление это было, то есть 40 лет назад, когда миллиард кубометров воды потреблялся в сельском хозяйстве на промывку сельскохозяйственных земель, да, ну, то есть чтобы не было солончаков, с тем, чтобы выдавливать соленую воду. То есть объемы воды, которые потреблялись, они имели многофункциональное значение, а не только непосредственно полив, там капельный или не капельный, или там тот или другой. И вот эти объемы, они на сегодняшний день, мы не слышим о том, чтобы они соответствующим образом были учтены на долговременную перспективу развития данной отрасли. Вот когда они будут подсчитаны, будет понятно, на каких землях, на каких почвах нужно эту почву промывать. Там нужны объемы воды. Какого качества это должна вода? Какой она должна содержать минеральный состав? И тогда мы сможем сравнивать вот эту воду, которая, например, как один из источников, если рассмотреть потенциально ну, воду из-под дна Азовского моря, то есть будет ли она соответствовать этим требованиям, и что необходимо, чтобы эту воду довести. То есть если там...
В общем, от новости... От объявления того, что вода найдена, и до того, чтобы ее использовать, долгий-долгий-долгий путь должен пройти.
Системный
и главное,
анализ,
вот эти системные, да, и все просчеты. Спасибо вам огромное. Я напоминаю, что директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ имени Вернадского Илья Николенко были сегодня в нашей студии. Спасибо еще раз. До следующей пятницы. Наш эфир продолжается.
Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник в Крыму».